Глава четвертая. Перси Буллард нервно ерзал, сидя в кожаном кресле за столом из полированного дуба, у себя в кабинете, расположенном позади зала суда, где уже собрались люди на слушание дела об изнасиловании негритянской девочки. В небольшой соседней комнате вокруг аппарата для варки кофе сидели юристы и обменивались последними слухами о деталях преступления. Коротенькая судейская мантия Булларда висела в углу, у окна, выходящего на Вашингтон-стрит. Крошечные ступни его ног, обутые в кроссовки, едва касались пола. Маленький и нервный, он вечно дергался перед первичным слушанием, да и вообще перед тем, как выйти в полный народу зал. Просидев 13 лет на судейской скамье, он так и не научился расслабляться. К счастью, он не должен был вести большие судебные процессы. Эта обязанность лежала на главе выездной сессии суда. Буллард был лишь окружным судьей. Он уже достиг своей вершины. В дверь кабинета постучали. Это был Пейт, судебный чиновник, уже одряхлевший на своей должности. «Входите», — требовательно произнес Буллард.
«Уже полдень, судья».
«Много там черномазых?» — отрывисто спросил он.
«Ползала».
«Это же не меньше сотни. Убийства и те собирают меньше народу. Что, интересно, им нужно?» Пейт только покачал головой.
«Видимо, они думают, что сегодня будет разбирательство». «Наверное, просто взволнованы».
«Это чем же? Я еще пока никого не выпустил на свободу. Сегодня первичное слушание». Немного успокоившись, Буллард повернулся к окну. «Семья пострадавшей здесь?»
«По-моему, да. Я заметил несколько знакомых лиц, хотя родителей ее я не знаю».
«А как насчет мер безопасности?»
«Шериф держит всех своих людей рядом. Мы проверяем каждого входящего в зал».
«Нашли что-нибудь?»
«Нет, сэр».
«Где парни?»
«У шерифа. Он прибудет с ними с минуты на минуту».
Ответ судью удовлетворил. Сделав шаг, Пейт положил перед ним на стол написанную от руки записку. «Что это?» — Пейт набрал воздуху в легкие.
«Телевизионщики из Мемфиса обращаются с просьбой снять на пленку первичное слушание».
«Что?» — лицо Булларда налилось кровью. Он резко развернулся во вращающемся кресле. «Камеры? У меня в суде!» Разорвав записку в клочки, он швырнул их в сторону пепельницы. «Где они?»
«В холле».
«Прикажи им немедленно убраться из здания суда». Пейт вышел. Карл Ли Хейли сидел в предпоследнем ряду кресел. Его окружали родственники и друзья, занявшие почти всю правую половину зала. Левая половина была почти пуста. По центральному проходу расхаживали заместители шерифа, при оружии, настороженно поглядывающие на темнокожую аудиторию, и в особенности на Карла Ли, который сидел согнувшись, упираясь локтями в колени и уставившись пустыми глазами в пол. Подойдя к окну, Джейк бросил взгляд на здание суда. Был ровно час пополудни. Как обычно, он отказался от обеда. В суде у него сегодня никаких дел не было, просто хотелось пройтись по свежему воздуху. И хотя он не испытывал ни малейшего желания знакомиться с деталями изнасилования, тем не менее не допускал и мысли о том, чтобы пропустить первичное слушание. Судя по тому, что вся стоянка перед зданием уже была забита, в зале тоже, наверное, полным-полно, пронеслась у него в голове мысль. Еще Джейк заметил, что у заднего входа топчутся несколько репортеров с фотоаппаратами. Через эту простую деревянную дверь должны ввести обвиняемых — Кобба и Уилларда. Здание тюрьмы находилось в паре кварталов от площади у автострады, ведущей на юг. Оззи сидел за рулем, на заднем сиденье помещались Кобб и Уиллард. Спереди и сзади их сопровождали патрульные автомобили. Наконец процессия свернула с Вашингтон-стрит во двор здания суда. У задней двери машины остановились. В окружении шести заместителей Оззи арестованные прошли мимо репортеров внутрь. Поднявшись по маленькой крутой лестнице, группа людей оказалась в небольшой комнате, расположенной за стеной зала суда. Здесь им предстояло ждать. Джейк подхватил со спинки стула пиджак, не обращая внимания на Этель, выбежал из офиса и бросился на противоположную сторону улицы. Воспользовавшись той же дверью и той же лестницей, он попал в коридор, который вел в комнату присяжных, и через боковую дверь, совсем неприметную, вошел в зал заседаний в тот самый момент, когда Пейт подводил его честь к судейской скамье.
«Суд идет. Прошу всех встать», — провозгласил Пейт.
Публика поднялась с мест. Буллард подошел к стулу с высокой спинкой, уселся.
«Можете садиться», — разрешил он. «Где обвиняемые? Где они? Введите же их».
Из соседней залы комнатки ввели Кобба и Уилларда в наручниках. Они были небриты, помяты и выглядели довольно-таки жалко. Уиллард был не в силах отвести взгляд от заполненной чернокожими правой половины зала. Кобб же сразу повернулся к ним спиной. Луни снял с них наручники и усадил рядом с Дрю Джеком Тиндейлом, общественным защитником, за длинный стол, где обычно сидела защита. Сбоку помещался такой же длинный стол, за которым возвышался окружной прокурор Рокки Чайлдерс, делавший какие-то записи в блокноте. Вид у него был весьма важный. Уиллард сделал попытку осмотреться, но тут же снова уставился на безликую для него темную массу. Позади него сидели его мать и мать Кобба. По бокам от них занимали места два заместителя Оззи. Следовало обеспечить и безопасность ближайших родственников обвиняемых. Успев краем глаза заметить охрану, Уиллард почувствовал себя спокойнее. Кобб сидел неподвижно. В футах в 70 от него Карл Ли поднял голову, чтобы посмотреть на людей, надругавшихся над его дочерью. Так вот, оказывается, какие они. Грязные, шелудивые оборванцы, похожие на бездомных псов. Он прикрыл лицо рукой и вновь опустил голову. Позади него стояли люди шерифа, вжимаясь спинами в стену, следя за каждым его движением.
«А теперь слушайте меня», — громко начал Буллард. «Сегодня у нас только первичное слушание, а не суд, как вы могли подумать. Цель первичного слушания — установить, располагаем ли мы достаточным количеством свидетельств того, что было совершено преступление. Только после этого обвиняемые могут быть переданы в ведение большого жюри присяжных. Обвиняемые имеют право отказаться от первичного слушания, если у них есть такое желание».
Поднялся Тиндейл. «Нет, Ваша честь, мы не против первичного слушания».
«Отлично. Суд располагает копиями свидетельских показаний шерифа Уолса, данных им под присягой. В показаниях содержатся обвинения присутствующих здесь Кобба и Уилларда в изнасиловании девочки, не достигшей 12-летнего возраста, в киднеппинге, а также в нанесении телесных повреждений. Мистер Чайлдерс, можете вызвать вашего первого свидетеля».
«Ваша честь, шериф Оззи Уолс».
Джейк сидел за барьером, где обычно располагались присяжные, вместе с несколькими своими коллегами, делавшими вид, что они погружены в изучение каких-то важных материалов. Оззи привели к присяге и усадили в свидетельское кресло слева от Булларда, совсем неподалеку от Джейка.
«Назовите ваше имя. Шериф Оззи Уолс. Вы являетесь шерифом округа Форт?»
«Да».
«Мне известно, кто он такой», — пробормотал Буллард, листая папку с бумагами.
«Скажите, шериф, вчера во второй половине дня не звонили ли вам по поводу пропавшего ребенка?»
«Да, звонок был примерно в 4:30».
«Какие меры вы предприняли?»
отправил своего заместителя Уилли Хастингса в дом Гвены Карла Ли Хейли, родителей пропавшего ребенка. Где это? Они проживают по Крафт-Роуд, неподалеку от магазина Бейтса.
И что же ваш заместитель выяснил?
Он встретился с матерью девочки. Это она звонила. А до звонка она на машине объездила в поисках дочери прилегающие кварталы. То же самое они проделали еще раз вместе с моим заместителем.
Удалось ему обнаружить девочку?
Нет. Но когда они вернулись в дом, девочка была уже там. Ее нашли какие-то рыболовы и привезли домой.
В каком состоянии был ребенок?
Девочка была избитая и изнасилована.
Она была в сознании?
Да. Могла говорить, вернее, бормотать, так, чуть-чуть.
Что же она сказала?
Тиндейл вскочил. «Прошу вас, Ваша честь, мне известно, что на таких слушаниях допускается показания с чужих слов, но в данном случае мы имеем дело с тройным пересказом».
«Возражение отвергнуто. Замолчите. Сядьте. Продолжайте, мистер Чайлдерс. Что же она сказала?»
«Она рассказала своей матери про двух белых мужчин в желтом пикапе, у заднего окна которого болтался конфедератский флажок». Вот почти и все. Сказать больше она просто не смогла. Переломы челюстей, лицо опухло от побоев.
Что произошло дальше?
Мой заместитель вызвал скорую, и девочку отвезли в больницу.
В каком она состоянии сейчас?
Врачи называют его критическим.
Продолжайте.
Основываясь на том, что мне к тому времени было известно, я прикинул, на кого бы могло пасть подозрение.
«Что же вы предприняли?»
«Обратился к своему информатору, весьма надежному информатору, и направил его в пивной бар неподалеку от озера».
Чайлдерс был не из тех, кто станет копаться в деталях, да еще под носом у Булларда. Джейку было об этом известно. Так же, впрочем, как и Тиндейлу. Буллард абсолютно все дела отсылал на рассмотрение жюри присяжных, так что слушание, любое, было чистой воды формальностью. Вне зависимости от сути дела, от собранных фактов, доказательств, вне зависимости от чего бы то ни было, Буллард всегда вручал судьбу обвиняемого в руки присяжных. Если улик оказывалось недостаточно, то пускай его освобождает жюри, а не он, Буллард. Ведь ему предстоит переизбираться на свою должность, а присяжным — нет. Избиратель всегда возмущен и недоволен, если преступник вдруг оказывается на свободе. Большинство адвокатов округа пропускали предварительное слушание дела, если его вел Буллард. Но только не Джейк. Он считал, что лучший способ узнать позицию прокурора — побывать на таком слушании. Тиндейл тоже очень редко пропускал эту процедуру.
«Какой пивной бар?»
«Бар Хью».
«Что он там выяснил?»
«Он доложил мне, что слышал, как обвиняемые Уиллард и Коб хвастались там тем, что недурно развлеклись с черномазой девчонкой».
Коб и Уиллард обменялись взглядами. Кто же их заложил? Оба плохо помнили, что происходило у Хью.
«Каковы были ваши действия?»
«Мы арестовали Кобба и Уилларда, а затем разыскали пикап, зарегистрированный на имя Билли Рэя Кобба».
«Что еще вы обнаружили?»
«Внешний осмотр выявил множество пятен крови в кузове».
«Еще?»
«Была найдена маленькая майка, перепачканная кровью».
«Кому она принадлежит?»
«Она принадлежала Тони Хейли, девочке, подвергшейся насилию. Сегодня утром майку опознал Карл Ли Хейли, отец девочки».
Услышав свое имя, Карл Ли выпрямился. Оззи Уолс смотрел прямо ему в глаза. Джейк повернулся и впервые увидел брата своего бывшего подзащитного.
«Опишите грузовик».
«Новый фордовский пикап, желтого цвета, грузоподъемностью в полтонны. Хромированные колпаки, шины с шипами. У заднего окна в кабине висит конфедератский флажок».
«Кто является владельцем?»
Оззи повернулся и ткнул пальцем в Кобба.
«Билли Рэй Кобб».
«И это совпадает с описанием пикапа данным девочкой?»
«Да».
Чайлдерс сделал паузу, просматривая свои записи.
«А теперь, шериф, скажите, какие еще у вас есть показания, изобличающие обвиняемых?»
«Сегодня утром в тюрьме состоялась беседа с Питом Уиллардом. Он подписал признание».
«Что?» — взревел коп.
Уиллард в испуге прикрыл голову руками, взглядом взывая о помощи.
«Попрошу соблюдать порядок».
Буллард постучал председательским молотком о крышку стола. Тиндейл бросился разнимать своих клиентов.
«Вы ознакомили мистера Уилларда с его правами?»
«Да».
«И он ясно осознавал их?»
«Да».
«И подтвердил это собственноручной подписью?»
«Да».
«Кто присутствовал при этом?»
«Я, два моих заместителя, следователь Рэдди и лейтенант Гриффин из дорожной полиции».
«Признание обвиняемого у вас с собой?»
«Да».
«Прочтите его».
В зале стояла полная тишина, когда Оззи читал краткий текст признания Уилларда. Карл Ли остановившимся взглядом смотрел на обвиняемых. Кобб не сводил глаз с Уилларда, который, склонив голову, отковыривал грязь со своих ботинок.
«Благодарю вас, шериф», —
обратился к нему Чайлдерс, когда Оззи закончил чтение.
«Мистер Уиллард подписал признание?»
«Да, в присутствии трех свидетелей».
«У обвинения больше нет вопросов, ваша честь».
«Можете задавать свои вопросы, мистер Тиндейл», — прокричал Буллард.
«Пока вопросов не имею, ваша честь».
«Умно», — подумал Джейк. «С точки зрения стратегии, сейчас, на предварительном слушании, защите следовало вести себя тише. Просто слушать, записывать и не высовываться. В любом случае, дело будет передано большому жюри присяжных. Так чего ж дергаться раньше времени? И ни в коем случае не позволять обвиняемым давать показания. Это совершенно излишне и только повредит им во время суда. Джейк знал, что не услышит показаний обвиняемых, поскольку он был неплохо знаком с Тиндейлом.
«Вызовите вашего следующего свидетеля», — потребовал судья.
«Других свидетелей у нас нет, ваша честь».
«Хорошо, можете сесть. Мистер Тиндейл, у вас есть свидетели?»
«Нет, ваша честь».
«Тем лучше. Суд пришел к выводу, что в его распоряжении достаточно свидетельств того, что обвиняемыми совершено несколько деяний, которые могут быть расценены как преступление. Исходя из этого, суд в качестве меры пресечения для обвиняемых Кобба и Уилларда назначает содержание под стражей вплоть до заседания жюри присяжных округа Форд, которое должно состояться в понедельник, 27 мая. Вопросы?»
Тиндейл медленно выпрямился во весь рост.
«Да, ваша честь. Защита попросила бы определить разумную сумму залога, с тем, чтобы обви...»
«Выбросьте это из головы!» — рявкнул Буллард. «Ни о каком залоге и речи идти не может. Пока, во всяком случае. Вы слышали, что состояние пострадавшей критическое? Если она умрет, формула обвинения безусловно изменится».
«А в таком случае, ваша честь, я буду настаивать на проведении слушания по поводу освобождения обвиняемых под залог до суда. Скажем, через несколько дней, когда будем надеяться, девочке станет лучше».
Буллард внимательно выслушал Тиндейла. «Неплохая идея», — подумал он.
«Принято. Слушание по поводу освобождения под залог назначаю на следующий понедельник, 20 мая, в этом же зале. До этого дня обвиняемые будут содержаться в тюрьме округа Форт. Сегодняшнее слушание объявляю законченным».
Ударив молотком по столу, Буллард как-то незаметно удалился. Охрана засуетилась вокруг обвиняемых, на них вновь надели наручники, вывели из зала, провели по лабиринту коридоров, мимо ожидавших на улице репортеров, прямо в автомобиль, который тут же тронулся с места. Слушание было весьма типичным для Булларда. Всего 20 минут, если не меньше. В этом зале справедливость вершилась быстро. Разговаривая с коллегами, Джейк стоял и смотрел, как люди медленно покидали зал через огромные дубовые двери. Вот он заметил, как Карл Ли, который не спешил выйти вместе со всеми, сделал ему знак рукой, предлагая присоединиться к нему. Они встретились в просторном холле. Извинившись перед окружавшими его друзьями и родственниками и пообещав увидеться с ними в больнице, Карл Ли подошел к Джейку, и они вместе стали спускаться по винтовой лестнице на первый этаж.
«Я искренне сожалею, Карл Ли», — проговорил Джейк. «Как она?»
«Она выкарабкается».
«А Гвен?»
«Думаю, уже немного оправилась».
«А ты сам?»
Они медленно шли по вестибюлю.
«Как-то не укладывается у меня в голове. То есть...» «Я хочу сказать, что 24 часа назад все было в полном порядке. Никто ни о чем и не подозревал. А теперь только посмотри на нас. Моя доченька лежит в больнице, вся в шлангах и трубках. Жена едва не сошла с ума. Мальчишки перепуганы до смерти. А сам я думаю только о том, как бы расправиться с подонками своими руками».
«Я был бы рад чем-то помочь, Карл Ли».
«Все, что можно тут сделать, это помолиться за нее, помолиться за всех нас».
«Понимаю твою боль».
«У тебя ведь тоже маленькая дочка, так, Джейк?»
«Да».
Какое-то время они шли молча. Джейк решил сменить тему.
«А где сейчас Лестер?»
«В Чикаго».
«Чем он занимается?»
«Работает в сталелитейной компании. Неплохо устроился. Женился».
«Ха, шутишь? Лестер женился?»
«Да, причем на белой».
«На белой? Да на кой же черт ему белая?»
«А, ты же знаешь Лестера. Просто спесивый черномазый. Сейчас направляется сюда, к нам. Будет позже, к вечеру».
«И зачем?»
Они остановились у задней двери. Джейк повторил вопрос.
«Так зачем же он приезжает?»
«Кое-какие семейные дела».
«Собираешься что-то предпринять?»
«Нет. Он хочет всего-навсего взглянуть на свою племянницу».
«Вам не стоит всем так сильно убиваться».
«Легко тебе говорить, Джейк».
«Ну да, пожалуй».
«А что бы предпринял ты сам, Джейк?»
«В каком смысле?»
«У тебя маленькая дочка. Давай только предположим, что она лежит в больнице, избитая и изнасилованная. Что бы ты стал делать?»
Джейк смотрел на окошечко в двери и молчал. Карл Ли ждал.
«Не нужно никаких глупостей, Карл Ли», — попросил он.
«Ответь мне, что бы ты стал делать?»
«Не знаю. Не знаю, что бы я сделал».
«Давай-ка я поставлю вопрос иначе. Если бы это оказалась вдруг твоя маленькая девчушка, а насильниками были бы два подлых нигера, и у тебя была бы возможность добраться до них, как бы ты тогда поступил?»
«Убил бы их». Карл Ли улыбнулся. Улыбка его тут же перешла в смех.
«Еще бы, Джейк, еще бы! А потом бы ты нанял какого-нибудь известного адвоката, который убедил бы всех, что ты был не в себе, точно так же, как ты сделал на суде с Лестером».
«Никто и не говорил, что Лестер был не в себе. Я настаивал только на том, что Боуи заслужил смерть».
«Но его же оправдали благодаря тебе, разве нет?»
«Да». Карл Ли подошел к ступенькам лестницы, поднимавшейся от задней двери куда-то вверх.
«Это здесь они поднимались в зал?» — спросил он, избегая смотреть на Джейка.
«Кто?»
«Те парни».
«Да, в большинстве случаев обвиняемых проводят здесь. Это и быстрее, и безопаснее. Машина останавливается прямо около двери, и отсюда их ведут наверх, в зал. Вот и все». Карл Ли подошел к задней двери и посмотрел сквозь небольшое окошко на улицу.
«Сколько раз ты выступал по делам об убийстве, Джейк?»
«3. Кроме Лестера было еще 2 дела».
«А сколько твоих подопечных были неграми?»
«Все 3».
«Сколько же дел ты выиграл?»
«Все 3».
«Видимо, тебе не очень по вкусу, когда ниггера пускают в расход».
«Пожалуй».
«Готов к новому делу?»
«Забудь об этом, Карл Ли. Они того не стоят. Что, если тебя признают виновным и отправят в газовую камеру? Что будет с твоими детьми? Подонки не стоят их, честное слово».
«Ты же сам только что сказал мне, что сделал бы это».
Джейк тоже подошел к двери, встал рядом. «Я другое дело, Карл Ли. Я еще смог бы выбраться».
«Как?»
«Все-таки я белый, и округ наш белый. Немного везения, и в состав присяжных вошли бы только белые. Естественно, они сочувствовали бы мне. У нас ведь не Нью-Йорк или Калифорния. Мужчина должен защищать свою семью. Присяжные на этом сошлись бы».
«А я?
Но я же тебе сказал, здесь не Нью-Йорк и не Калифорния. Кто-то из белых будет восхищаться тобой, но большинство захотят, чтобы тебя казнили. Добиться оправдания будет почти невозможно».
«Но ты бы смог его добиться, а, Джейк?»
«Не делай этого, Карл Ли».
«У меня нет выбора, Джейк. Я не смогу заснуть, пока те двое живы. Это мой долг перед дочуркой, долг перед самим собой, перед своими собратьями. И я сделаю это».
Распахнув дверь, они вышли во двор, а затем на Вашингтон-стрит, оказавшись напротив офиса Джейка. Обменялись рукопожатием. Джейк обещал завтра заехать в больницу, повидать Гвен и всю семью.
«Последний вопрос, Джейк. Ты не откажешься встретиться со мной в тюрьме, когда меня арестуют?»
Не успев обдумать ответ, Джейк кивнул. Карл Ли улыбнулся и направился к стоящему неподалеку грузовичку.